Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе, в студии Наталья Ламыкина. На этой неделе обсуждаем финалистов литературной премии «Ясная поляна» с критиком и членом жюри Павлом Басинским.
Актуальное чтиво.
6 сентября жюри премии «Ясная поляна» объявило короткий список основной номинации «Современная русская проза». В финал вышли 6 произведений. Дилогия Эдуарда Веркина «Снарк-снарк», роман Рагима Джафарова «Его последние дни», книга Евгения Кремчукова «Волшебный хор», дебютный роман Екатерины Манойло «Отец смотрит на запад», «Муравьиный бог» Александра Николаенко и роман «Оккультрегер» Алексея Сальникова. Для того, чтобы определить, какие книги стоит читать, я думаю, стоит послушать члена жюри, литературного критика, писателя и человека, который много знает о Льве Николаевиче Толстом, Павла Басинского. Я пригласила его в студию, чтобы обсудить короткий список. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Ну что же, 6 максимально разных произведений оказались в коротком списке «Ясной поляны» в этом году. Список молодой, дерзкий. Мне очень нравится. Я хотела бы, наверное, сначала спросить в общем, насколько солидарны были члены жюри и насколько быстро из 30 претендентов длинного списка вычленились вот эти 6?
Нет, вы знаете, не сразу. И какой-то такой прям уж совсем солидарности как раз не было в этот раз, потому что были другие претенденты, я даже могу сказать вот с моей стороны. Я очень хотел, чтобы в короткий список вошел роман Алексея Колмогорова «Отма», «Спасение Романовых». Мне очень понравился роман Александра Мелехова «Сапфировый альбатрос». Они не вошли. Это уже говорит о том, что все-таки разногласия внутри членов жюри были.
Я бы хотела сразу расспросить про «Отму». Мы разговаривали с Алексеем Колмогоровым на фестивале «Китоврас» во Владимире. Он представлял свой роман. И читатели, зрители нашей беседы спрашивали, почему он взялся за альтернативную историю. Ну, действительно, спасти Романовых – это почти как спасти Гагарина, сказал один историк во Владимире, и, в общем, он прав. По вашему читательскому вкусу и критическому взгляду, насколько у него получилось пройти по этому вот дерзкому все-таки краю, спасти царскую семью?
Я сразу скажу, что не люблю альтернативных историй, и вообще, как бы, что было бы, если бы, да? Но здесь есть один такой очень важный этический момент. Николай II и, наверное, даже Александра Федоровна могли быть судимы народным судом. Ну, пришла новая власть, да, но 4 девочки, больной мальчик, ну, уж я не говорю про прислугу, которые вообще ни в чем не виноваты, доктор этот Боткин. И вот сам этот момент, что их спасли, в нем есть что-то возвышенное. Это первое. То есть в этом, ну, какой-то такой светлый выход. Давайте помечтаем. Ну, ни в чем они не виноваты, на самом деле. Эти 4 девочки, один
и
мальчик.
И «Отма» – это как раз Ольга,
да,
Татьяна,
«Отма» – это 4
Мария,
книжные.
Анастасия.
Да. Такая аббревиатура. А второе, этот роман очень точно вписан в исторический контекст. Колмогоров знает, о чем он пишет. Ну, скажем, такой момент, что когда их спасают, их не отдают белым. Ну, казалось бы, отдайте их белым, и все, они их вывезут, там, не знаю, поднимут на щит. Ничего подобного. Белое движение не было монархическим. Или, например, как бы там есть такой момент, что такой Бокий, да, ГПУ это или НКВД, уж не помню, что это, рвется на Тибет, чтобы там получить какие-то, значит, оккультные силы, чтобы обрести власть. Кажется, фантазия. Ничего не фантазия.
Не фантазия.
Реально НКВДшники надеялись на то, что они в Тибете получат там. То есть он исторически очень обоснован. Ну, а то, что альтернативно, ну, мы понимаем, что это альтернативно. Ну, плюс он просто очень хорошо написан. Он замечательно читается. Понимаете, мы отдали как бы такую читабельную литературу на откуп жанровой литературе. Там детективы, я не знаю, там боевики, любовное чтиво. А почему, собственно, Достоевский на криминальных историях завязан? Анна Каренина – это любовный роман. И в этом смысле вот «Отма» – это, помимо всего, просто прекрасное чтение.
Ну, давайте перейдем к тем книгам, которые вошли в короткий список. Сейчас буду спрашивать вас о предвзятости. Екатерина Манойло – выпускница литературного института. И когда она получила новость о том, что вошла в короткий список, она, конечно, благодарила своего учителя, то есть вас. Было ли ей за что благодарить, или вы держали нейтралитет?
Она действительно моя выпускница, и для меня это открытие было для самого, потому что она заочница, она училась 6 лет. И пока она училась, она писала совершенно другую прозу. Я
Интересно.
Бы сказал такую, в общем, непечатабельную почти, очень такую экстремальную. И вдруг в конце, значит, курса она написала, вот этот отец смотрит на Запад, и я на самом деле никак не давил на жюри, поверьте. Вот просто, ну, это не мой стиль. Руководитель семинара должен помогать печататься как-то, но вот устраивать такую протекцию не нужно. Писатель должен добиваться всего сам. И она, собственно, добилась всего сама. Она послала на лицей. Я в лицее не участвовал в жюри никак в этом году. Ну, в прошлом это году было. Да, это талантливая вещь, начиная с названия. Я говорю, писатель начинается с названия. Если придумал «Отец смотрит на Запад», это уже победа.
Это правда. Вот.
Ну, и дай ей Бог дальнейшего пути.
Мы обсуждали роман Екатерины Мануэлы «Отец смотрит на Запад» в студии «Дневника читателей». Этот выпуск легко найти на нашем сайте. Это я говорю нашим слушателям, которые, возможно, захотят вернуться к нашей беседе с Катей Мануэлы. Я ей желаю победы. Мне тоже очень дорог этот роман. Есть еще один дебютный текст в этом коротком списке. Это очень здорово, что появляются дебютанты. Это Евгений Кремчуков и роман «Волшебный хор». Что думаете о нем?
Очень интересная вещь. Она такая многоголосная очень. Она написана с разных голосов и, соответственно, в разных таких стилевых манерах. По моему ощущению, Кремчуков все-таки сейчас в начале такого своего пути, и попадание в короткий список – это очень большая удача для него и для премии тоже, потому что мы открыли, в общем, такого нового яркого молодого автора. Мне что нравится в Кремчугове – такая нравственная чистота. Вот он такой прозрачный очень.
Это как раз книга о сегодняшнем дне. Интересно, что вы ее...
Ну, там и заход в историю есть, там все есть.
Вы сказали о нравственной чистоте, и сразу хочется перейти к книге Александра Николаенко «Муравьиный бог», которая, наверное, вот этому слову сразу ассоциативно соответствует. Роман сложный и горький, при этом написанный удивительно прозрачным, красивым, поэтичным языком. Это фактически полноценный роман, написанный белым стихом, да, поэтический роман.
Мне очень нравится этот текст, как вообще все, что пишет Саша Николаенко. Мне кажется, может быть, я ошибаюсь, это у нее нужно спросить, что она сама немножко была ошеломлена этим текстом своим. Вот такое бывает. Потому что ее текст – это вот почтальон Федя Булкин, который тоже у нас входил, как бы фигурировал.
И на самом деле такая дилогия ведь.
Да. Такой Федя Булкин, только наоборот, или как-то совершенно по-другому. И я вижу, как она справлялась сама с этим текстом. Это, кстати, очень интересно, когда писатель сам справляется с собственным текстом, потому что ту задачу, которую она себя поставила, написать это не просто белым стихом, это ладно белый стих, но это же такой гимн, это же очень такое вдохновенное такое повествование, в котором рассказывают очень страшные вещи на самом деле. С этой бабушкой деспотичной, которая мучает этого мальчика, этот мальчик, который несет в себе смерть и так далее. Я думаю, что из всей современной, по крайней мере, из того, что мы рассматривали, это, конечно, самая неординарная вещь. Я не уверен, что обычный читатель, такой простой читатель, сможет это вот так с удовольствием прочитать. Это нельзя читать с удовольствием. В это нужно как-то въезжать, в это нужно погружаться, нужно вступать в какой-то диалог с автором, с героями. Но из всего, что вот было, мое мнение, это самая неординарная вещь. Я бы сказал, что там даже есть проблема некоторого конфликта между манерой и содержанием, что в идеале быть не должно. Форма должна соответствовать содержанию. Стакан воды, все понятно. А здесь это есть, но этот конфликт сам по себе задает определенный сюжет.
Правда.
Я понимаю, что эта вещь, может быть, во многом в будущем будет более интересна филологам, нежели читателям. Но мы знаем такие истории о Платонов. Он тоже более интересен, скорее, в общем, филологом, нежели вот таким простым читателем. Набоков. Андрей Белый, кстати говоря.
Андрей Белый.
Да.
Для тех, кто не знаком с текстом «Муравьиного бога», я, наверное, скажу, что это такое «Похороните меня за плинтусом» Павла Садаева, переосмысленное автором Сашей Николаенко со всем ее отношением сложным к религии, к мироустройству, и написано еще удивительным поэтическим языком.
Да.
Соглашусь, что это действительно роман, который из всей шестерки выделяется, он просто стоит особняком. Для меня есть еще один роман-загадка, про который я совсем ничего не знаю, и тут, наверное, попрошу эту книгу представить, потому что я пока о ней разговаривала только с Лерой Пустовой. Это дилогия «Снарк-снарк» Эдуарда Веркина. И Эдуард Веркин был известен очень долго как такой культовый писатель для подростков. Его «Облачный полк» гремел, и, в общем, его знают хорошо, но знают читатели не взрослые, а такой Янг Адалт читатель прежде всего. Я честно скажу, что когда увидела огромный двухтомник, я отреагировала, наверное, как любой человек, который вынужден много читать. Я его отвезла на дачу и подумала, я прочту потом, когда-нибудь, когда у меня будет время. Фактически, это, конечно, синоним «никогда», но теперь я его с дачи привезла и буду читать. Ничего об этом тексте не знаю, кроме того, что Веркин сильный автор. Расскажите и мне, и слушателям.
Я признаюсь, это не мой был кандидат, но среди членов жюри, у нас небольшое жюри, но много людей, которым очень понравился этот текст. Что меня удивило, это забавно, когда молодежь или там подростки говорят, мы не будем читать вашего Толстого, там эти 4 тома «Войны и мира», 2 тома «Анны Каренина». И вдруг как бы их автор делает 2 таких кирпича просто.
Очень объемный роман.
Очень объемных. Что я могу сказать? Это очень бойко написано. Это талантливо. Он очень талантливый человек, безусловно. На мой взгляд, хаотично. Я не воспринял эту вещь в целом. Я как бы даже не могу сказать, о чем она. Вот даже у нас членов жюри был такой вот, да, собственно, о чем эта вещь. Если бы этот вопрос задали Набокову, он бы там посмеялся. Значит, о чем там, зачем, это вообще не вопрос к литературе. Но это талантливый язык, очень детский стиль. Я чувствую очень крепкую руку такую. Не чувствую никакой школы за этим. Что может быть и хорошо? Может быть, сейчас идет такая литература, которая не нуждается ни в какой школе. Все уже. Мы сбросили с парохода современности не только там Пушкина и Тургенева, вообще всю советскую литературу там. Ну, есть такой феномен Веркин.
Ну, хорошо.
Не мое, я сразу признаюсь, не мое, но вот жюри, высокое жюри, тем не менее, высоко его оценило.
Ну, на церемонии.
Хотя там совсем не молодые люди.
Да-да-да. И на церемонии оглашения короткого списка Эдуарда Веркина как раз называл Алексей Варламов и открыто признавался, что это в том числе его кандидат, чей еще не знаю. Но для него как раз этот роман стал откровением, и он говорил, что взял скептически настроенный полистать, а в итоге прочел оба тома и, в общем, остальных тоже подбил. Есть еще роман, который выбивается из представления, ну, тех, кто следит за премией, из концепции «Ясной поляны». Такой не толстовский роман. Я говорю о книге Алексея Сальникова «Культ Трегер», который вроде бы совсем не отвечает представлениям о том, что такое толстовский дух, толстовское мировоззрение и так далее.
Я скажу сразу, что когда говорят вот толстовский дух, там толстовские традиции, понимают как бы такой плоский, скучный реализм. Это не так совершенно. Толстой был очень модерновый писатель во всех отношениях. «Крейцерова соната» – это просто взрыв мозга был в XIX веке. «Дьявол» – повесть, которая уже вышла вообще после смерти его. При жизни даже не могла быть напечатана. Ну и другие вещи. «Анна Каренина» – это абсолютно роман, который определил просто развитие мировой романистики потом. Повлиял на Пруста, там, на Джойса, на Набокова, на Фолкнера, на кого угодно. Поэтому толстовский дух – это нравственный дух, это как бы учение, да, это какие-то другие вещи, религия. А с точки зрения эстетического, он очень был такой экспериментальный писатель. Что касается Сальникова, у него с ним своя история, в том смысле, что когда вышли Петровы в «Гриппе» вокруг него, мне эта вещь страшно не понравилась. Я так вспомнил себя молодого критика, говорил, что такой Венедикт Ерофеев, только Венедикт Ерофеев такая чистая пьяная слеза, а здесь она мутная пьяная слеза. Но это, наверное, неправильно. Но когда вышел этот роман, я вел очередной курс свой в литературном институте, семинар прозы как мастер, и все мои студенты были просто заражены Сальниковым. Просто для них это вот так. Но я задумался, значит, наверное, от чего-то отстал. А «Культ Трегер» мне больше понравился. Мне кажется, он и сам, как писатель, растет. То есть
да,
в своих рамках, да, в своей этой стилистической системе он тоже совершенствуется и становится лучше, чище как-то, поинтереснее. Поэтому эта вещь мне больше понравилась, но опять, ну вот что, это не совсем мое.
Ну, а на соответствие толстовского духа вы как специалист по Толстому можете проверить Сальникова?
У Толстого есть, например, такой народный рассказик, там как бы улей, человек, который получил причастие, ну, схулиганил и бросил туда кусочек. Вот это, бросил в улей, ну, посмеялся и ушел. А потом смотрит, что-то в этом улее не то, открывают, а там из воска храм. То есть Толстой ведь тоже такие вещи умел писать. Так что нет, ну, он талантливый сальник, безусловно. Я признаю это, просто, ну, сейчас такое время, когда нужно признавать, что, может быть, ты чего-то не понимаешь. Угу. Но его, опять-таки же, очень ценили другие члены жюри, очень высоко. Вообще у нас такая очень спорная ситуация по поводу лауреата, уверяю вас.
Очевидного фаворита нет, и очевидного победителя нет.
Он будет.
Ну, понятно. Я скорее склоняюсь к Саше Николаенко, но это мое просто личное читательское наблюдение. Проверим, окажусь ли я права или нет. У нас остался еще один роман из списка, и это роман, который мы тоже здесь в студии обсуждали с автором в свое время. Это книга Рагима Джафарова «Его последние дни». Не дебютный, но, в общем, свежий текст молодого на самом деле автора, который уже довольно много написал и продолжает писать еще.
Этот роман Джафарова наиболее идеально написан. Вот он читается прекрасно абсолютно. Психологически очень глубокий. Там действия психиатрической больницы происходят. Очень закрученный сюжет такой. Очень классно показаны персонажи все. Диалоги между ними. Мне он очень понравился. Я бы не сказал, что это великая вещь. Ну а что сейчас великое? Но это здорово сделано. Здорово. У него просто такая очень сильная рука. И очень неожиданный конец.
Да-да, в финале все оказывается не то, чем кажется.
Все оказывается не так, это тоже нужно уметь делать. Вообще он умеет делать литературу. Это немало.
Тогда вопрос, а надо ли литературу делать?
Да, конечно, надо. Музыканты же понимают, что они не просто садятся, там, бренчат на клавишах или там смычком водят. Есть определенные законы, конечно, нужно делать. Нужна конструкция определенная, иначе как? Литература – это тоже, в общем, строение такое. Особенно крупная вещь. Маленький рассказ, он может быть построен абсолютно импрессионистично, как бы так размывчато, настроением брать каким-то, атмосферой, а все-таки крупная вещь должна быть построена, конечно. Должен быть герой вообще, если это роман. Джафарова есть герой.
Джафарова есть герой, да.
Безусловно.
Тут я должна сказать, что премия «Ясная поляна» совместно с «Литрес» уже открыли читательское голосование, и на сайте «Литрес» можно ввести промокод «Поляна23», прочесть все книги финалистов и проголосовать за полюбившуюся книгу. И победитель в номинации читательского голосования получит приз от компании Samsung, поедет в Сеул, в Южную Корею, что, в общем, для писателя тоже, мне кажется, важно. Да, это впечатление, это возможность привести новый материал и так далее. Я воспользуюсь случаем, поскольку мы разговариваем все-таки с членом жюри премии «Ясная поляна» и можем обсудить не только короткий список. В этом году у премии «Новаторство» вы объявили номинацию «Пропущенные шедевры», где обсуждаются 6 книг покойных авторов, которых не успели наградить, не успели признать. И как вам кажется, вообще нужно ли такое условно посмертное признание? Нужно ли смахивать пыль вот с этих пропущенных шедевров или пропустили, да и бог с ним?
Ну, мне кажется, это интересная идея. Понятно, что на самом деле писатели классики становятся известными при жизни. Почти всегда, за редким исключением. Вот эти все разговоры, что через 100 лет поймут, это не так. Писатель современен всегда. Но здесь немножко другая ситуация. Здесь ведь речь идет о зарубежной литературе.
Да, вот. Эти авторы были известны.
Да, о переводах. Писатель ушел из жизни. И мы, поскольку уже премия, ну, зарубежная часть премии существует уже несколько лет, не успели наградить. И, может быть, стоит вернуться просто к этой вещи. Ее перечитать, наградить переводчика, что очень важно, отдать ему должное. Вот мне кажется, тут такая, с одной стороны, гуманитарная цель, а с другой стороны, просто вернуть еще раз это произведение в оборот. Поскольку о нем все-таки будут говорить, будут писать критики, может быть, его переиздадут, и к нему будет новый какой-то интерес.
Какая книга вам показалась интересной? Вы были просто почитательски рады, что она попала в эту номинацию, и вам попала в руки, вы ее прочли.
У нас ведь так и не получил, скажем, премию просто горячо любимого писателя Кудзея. Потом у нас получил премию Джулиан Барнс, другой мой любимый английский писатель. Современный, к счастью, еще живой, дай бог ему долгой жизни. Но моя любимая вещь Барнса не та, за которую он получил премию «Ясная поляна».
А что любите?
Попугай Флобера, конечно. Попугай Флобера. Ну, просто шедевр. Это вещь, которая мне многое объяснила, как вообще работать в жанре нон-фикшн на стыке с художественной литературой. Ну, понятно, что мы не будем уже давать Барнсу, все-таки он уже не пропущенный шедевр, не пропущенный писатель. Да много уходит. И в 21 веке очень много уходит хорошей литературы. Это мы думаем, что такая скудость сейчас литературы. Ее уходит очень много, мы не успеваем просто ее все оценивать даже.
Смотрит ли жюри на то, как работает вторая наша большая литературная премия, большая книга?
А мы же не конкуренты, хотя бы потому, что просто большая книга позже вручается. Были же случаи, когда просто получала и большую книгу, и «Ясную поляну», так было с Лавром Водолазкиным, и с Гузель Яхиной так было. Это нормально совершенно. Когда говорят, что ну вот, там все дают одним и тем же, там одним и тем же. Как немного выходит литературы каждый год, все-таки каких-то вот заметных, там ярких имен, произведений даже, не то что имен, все равно не так много, поэтому пересечение неизбежно.
На самом деле в этом году довольно такие неожиданные списки и у «Большой книги», и у «Ясной поляны».
Да. Ну, мое мнение, мне кажется, «Большая книга» в этом году исходила даже не с точки зрения качества произведений, хотя это всегда относительно, что значит качество, одному нравится, другому не нравится, а им хотелось такой спектр дать, вот все поколения представить, все направления представить. Вот они решили такую радугу дать.
Ну вот у меня в гостях была Валерия Пустовая как эксперт. Совет экспертов «Большой книги» уже отработал все дальше. Они передают Литакадемии, поэтому я ее расспрашивала довольно подробно. И она как раз много говорила о Веркине и, собственно, рассказывала нашим слушателям о дилогии «Снарк-снарк». Поэтому, когда я услышала от вас, что этот финалист теперь «Ясной поляны», я подумала, ну точно надо прочесть. Два таких экспертных сообщества, да, ну не могут ошибаться. То есть если это большая и, как мне казалось, жанровая вещь, приглянулась сразу двум экспертным советам двух главных премий, ну, точно будем читать и болеть за него.
Ну, а потом все-таки большая книга же по другому принципу строится совершенно выбор. Там сначала работает узкий достаточно совет экспертов, который отбирает короткий список, а потом огромное жюри, там больше 100 человек, которые голосуют за лауреата. У нас немножко другая система.
Дальше предсказать невозможно, но вот в этом месте на этапе выбора короткого списка, это одна и та же модель. Ну, небольшой экспертный совет людей, имеющих отношение к литературе, прямое, выбирает книгу. Ну что, спрошу у вас просто, что вы сейчас читаете сами для себя.
Прям последнее-последнее.
Да.
Последнее все время читал «Анну Каренину», поскольку заканчивал книгу про Константина Левина. Но это уже смешно, да. «Анну Каренину» читаю непрерывно. Вот, что я последнее читал. Последнее читал, это биография Алексея Константиновича Толстого, Жукова, которая вышла в 82 году в серии «ЖЗЛ». Почему? Потому что сейчас мы же готовим вот этот фильм документальный «Подлинная история Анны Карениной», шестисерийный. А Алексей Константинович был одним из прототипов Вронского.
Отчасти,
да. Ну, его история с Софией Миллер, которая потом стала Толстой, она, в общем, там были какие-то пересечения. Мне нужно было, в общем, проверять, насколько там все это и так далее. Вот я вернулся почему-то к Алексею Константиновичу Толстому.
Ну, в общем, можно объявлять шок-контент и breaking news. Бастинский переключился на другого Толстого. Что ж, большое спасибо за разговор. В программе «Дневник читателя» был критик, член жюри премии «Ясная поляна», писатель Павел Басинский. Большое спасибо.
Спасибо.
Имя лауреата премии «Ясная поляна» станет известно 4 октября. Победитель в номинации «Современная русская проза» получит 3 миллиона рублей, а авторы, вошедшие в короткий список, разделят между собой 1 миллион. Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». Список финалистов номинации «Современная русская проза» премии «Ясная поляна» с критиком и членом жюри Павлом Басинским обсуждала Наталья Ломыкина. Читайте хорошие книги и не забывайте голосовать за понравившийся вам роман. До встречи через неделю.
Дневник читателя.